вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей, Радько. Сергей, извините, здравствуйте, столько лет да, работаем вместе, и у меня вылетело из головы. Сергей, ну что, о чем мы сегодня поговорим?
Новости, правила дорожного движения, ДТП, страховки, ну и так далее. Штрафы, все, что сопровождает все наши автомобили и всю нашу жизнь, связанную с ними.
У вас автовопросы, а мы вам автоответы. Телефон прямого эфира 7373948, код 495. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. И Телеграм говорит МСК-бот. Наш эфир можно не только слышать, но и видеть в Телеграм-канале, Ютуб-канал говорит Москва, Макс и Марина, и ВКонтакте говорит Москва 94.8. Ну, звонят, отвечаем.
Давайте.
Добрый
давайте.
День, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, добрый день, Макс. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос автомобильный. Мой товарищ имеет два гражданства, таджикское и российское. Он приехал в Россию на своем автомобиле, который зарегистрирован в Таджикистане.
Так.
Вопрос, как часто и вообще нужно ли он должен на своем автомобиле пересекать границу, если это нужно?
А у него автомобиль под каким-то, под какой таможенной процедурой находится? Их же несколько. Есть выпуск для свободного обращения, есть, по-моему, временный ввоз.
Нет, ну он просто как собственник въехал на ней.
Это, видимо, временный ввоз, поэтому он должен автомобиль вывести обратно по истечении срока этого ввоза. По-моему, там то ли год, то ли два дается, поэтому по истечении этого срока он обязан опять машину вывести, выехать и снова заехать. Или, чтобы оставаться здесь, надо, значит, полностью ее растаможить, и чтобы машина была под процедурой выпуска в свободное обращение.
А, растаможить это уже в России, да?
Да, соответственно, все таможенные пошлины, да, новый утильсбор со всеми необходимыми налогами.
Вытекающими.
Да, это дорого. Да, да. Это зависит от мощности автомобиля, вернее, от объема двигателя, от возраста автомобиля, поэтому тут трудно сказать, но надо понимать, что чем машина старше, тем, конечно, она будет дороже стоить, в том числе и по причине повышенного утильсбора и других налогов, там, НДС, акциз, таможенные пошлины и так далее.
А вообще не подскажете, где это вот поточнее можно, на каком сайте ознакомиться? На сайте...
Я бы посоветовал посмотреть, есть специальные калькуляторы в интернете, посмотрите сайт ФТС, таможенной службы, посмотрите сайт Минпромторга, потому что сейчас у нас изменения, как я уже сказал, утильсбор у нас по-другому рассчитывается, да, то есть при расчете утильсбора учитывается та цена, та стоимость автомобиля, которая определена Минпромторгом, он должен утверждать раз в квартал среднюю стоимость автомобиля, исходя из их марок и моделей, информацию он получает из таможенной службы, и уплачивать таможенные пошлины и НДС-акцизы нужно не от той цены, за которую машина, допустим, таможилась в Таджикистане, а от минимальной цены, установленной Минпромторгом. Поэтому здесь сэкономить не получится. В этом очень большая причина, что так называемый параллельный импорт сейчас немножко уже становится неактуальным.
Вот Дмитрий говорит, что временный ввоз действует 11 месяцев, и тоже подтверждает, что другой слушатель ФТС и Минпромторг сайты, посмотрите. Спасибо большое, передавайте привет вашему знакомому. Идем дальше, 7373948, прямой эфир, добрый день. Алло.
Здравствуйте. Я быстро буду. 12.02 случилось ДТП. Двух машин на светофор остановились мы на стопе перед светофорами. Понятно, да?
Да.
Движение двухрядное. В правом ряду был Nissan, в левом ряду была Лада. Вот. Мы выставили аварийные знаки. И стали ожидать, вызвали ГАИ, и стали ожидать ГАИ, собственно говоря. Но был сильный гололед. И вдруг в какой-то момент, через полторы-две минуты, на нас едет МАЗ, как он, бетономешалка, или как она там называется.
Ну, неважно, грузовой автомобиль, да.
Да, третий автомобиль. Он практически едет на задней части наших машин, мы стояли параллельно, вот. И, соответственно, надо было убегать от него. Я побежал в сторону, в правую сторону, на обочину, потому что первый ряд, второй мы занимаем, дальше идет обочина. Машина МАЗ стала приближаться так близко, что я оперся об нее руками, понимаете, да?
Да.
Чтобы не попасть по заднице, извиняюсь за выражение, наших машин. Вот. Оттолкнулся от нее и упал на проезжую часть обочины. Он проехал мимо меня, удачно наши две машины в задней части наших машин, и остановился. Я, когда отталкивался, выскочил из-под него, собственно говоря, иначе бы меня в лепешку тоже об этом нашей машине. Вот. Упал и лежал. Он выскочил из машины, подбегает ко мне. А второй водитель Ниссана, Лады Ниссан, стали меня поднимать, он спрашивает водитель МАЗа, что вы, как, что, чего. Я еще не понимаю, они меня поднимают, у меня правая нога плохо работает. Они меня под руки взяли, посадили в машину Ниссан, вот.
В итоге все. Вопрос задавайте, мы поняли, произошла вторая авария. Вопрос в чем?
Вторая авария. Вот, мне вызвали скорую помощь, приехала скорая помощь через минут 7.
Буквально. Вопрос, давайте сразу к вопросу. История понятна, что вызвали скорую, что вопрос, я врачи. Все понял,
да. Вопрос. Ответчик МАЗ. Вот. У меня, когда я упал, перелом бедра, шейки бедра, понимаете, да?
Да. Так.
Все. Меня, значит, скорую помощь в больницу, там я...
Вопрос, переходите к вопросу, что произошло?
Виноват. Скажите, пожалуйста, как мне получить это, как ее, возмещение,
как... Ущерба.
Здоровье, или как...
Вред здоровью. ОСАГО у вас есть?
Что?
ОСАГО у вас есть?
У меня есть ОСАГО, у меня есть каска.
А у водителя МАЗа есть ОСАГО? Не уточняли?
Я думаю, что есть, потому что он в какой-то там автомобильной
организации находится. Сейчас уже почти 2 месяца, как произошло это все, да? Значит, ГИБДД...
Ну, я лечился, меня недавно только приехал
домой. Вам нужно обратиться в ГИБДД, который выезжал на место происшествия, потому что если есть вред здоровью, то они должны провести экспертизу, а в том числе, возможно...
Все сделали, я им привез заключение. Хорошо. Из больницы, они говорят, нам ничего не надо.
Какой вред здоровью? Какой вред здоровью причинен? Тяжкий или средний? Тяжести.
Я не знаю.
Дело в том, что экспертиза показывает среднюю либо тяжкий вред здоровью. Если это вред средний, то ГИБДД составит в отношении водителя МАЗа протокол по статье 12.24 Кодекса об административных правонарушениях. Если вред
тяжкий... Он сказал мне, мне звонил ГИБДД, потому что я дома лежал, и сказали, что нам не надо от вас никаких выписок, мы запросили больницу, вот, водитель будет лишен прав от 1,5 лет и больше.
Видимо, там средняя тяжесть вреда здоровью. В любом случае, вы по делу потерпевший, вам нужно прийти в ГАИ, получить копии документов, например, копия протокола в отношении виновника.
Я слышу вас, да.
И
да.
Дело посмотреть, там должна быть указана страховая компания, полис страхования, хотя можно, по-моему, по номеру автомобиля проверить на сайте РСА, есть ли у него страховка, и вам будет более понятно.
Вот. А я с ним имею связь, он мне потом звонил, он узнал мой номер, звонил, чем я вам могу помочь.
Вам придется, видимо, как потерпевшему прийти в суд, и в зависимости от того, что, например, вам предложит водитель МАЗа, ведь вы можете получить на лечение с него, с его страховой компанией, то есть расходы на лечение.
А как это сделать предварительно до суда?
До суда вы не получите.
Через 2 месяца,
суд раньше. Может быть и раньше, и позже, но вам нужно сначала в страховую компанию свою подать заявление о том, что есть такой страховой случай, а уже потом, когда будет вынесено постановление суда о признании водителя МАЗа виновным, там будет указано доказано конкретный вред здоровью, который вам причинен. Почему? Потому что страховые компании выплачивают ущерб здоровью, исходя из точного судебно-медицинского диагноза. Вот исходя из этого диагноза определяется стоимость лечения, не стоимость лечения, а сумма, подлежащая выплате страховой возмещения. Далее вам придется еще и с машинами заниматься, потому что это отдельное возмещение. Ну и, конечно, с водителя МАЗа вы можете получить именно с него или с его работодателя моральный вред, который вы сами оцениваете. Ну, если это средний...
А как это называется? Как это называется? Вот это вот водитель.
Я попробую. Это компенсация морального вреда. Даже не с него, а с его работодателя, если он с кем-то состоит в трудовых отношениях.
Компенсация морального вреда и вреда здоровью.
Вот что вообще вы можете получить? Компенсацию ущерба транспортным средством, компенсацию вреда здоровью и компенсацию морального вреда.
Три компенсации. Действуйте.
Моральный вред страховками не оплачивается, поэтому...
Ну, там компенсация за здоровье, за вред здоровью.
Компенсация за вред здоровью по ОСАГО оплачивается. Если есть каска, нужно в компанию свою по каске обратиться, потому что по каске, конечно, более выгодно получать возмещение, иначе зачем вообще полис покупать, если не обращаться по нему?
Но мы уже, да, объяснили все, надеюсь, слушатель понял. Пишет слушатель Макс: здравствуйте, подскажите, пожалуйста, лишили прав за управление в нетрезвом виде на 1 год 9 месяцев. Утром остановили сотрудники, и прибор показал остаточное. Можно ли вернуть права досрочно или сделать срок меньше?
Нет, нет, досрочный возврат прав не предусматривался. Это предполагалось еще лет 15 назад, но даже законопроекта так и не было принято, поэтому, к сожалению, весь срок придется ходить пешком.
7373948, телефон прямого эфира. Ну, водителя нанять можно. Здравствуйте.
Вариант.
Алло, добрый день.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, а действует ли пролонгация водительских удостоверений, которые вот заканчиваются в марте-апреле 2024 года?
Да, на 3 года еще раз продлили срок действия тех удостоверений, срок которых истекает в 2024-2025 году. То есть к дате, когда удостоверение заканчивается, прибавляете 3 года, и 3 года оно считается действительным. Единственное ограничение, еще раз скажу, с таким удостоверением за границу ездить сложно, потому что там могу сказать, у вас срок его действия истек, и ваше постановление правительства на нашу территорию не распространяется. Но в России с таким удостоверением спокойно можно будет передвигаться.
А скажите, пожалуйста, а если вот остановит ГИБДД, чем мне...
ГИБДД к этому не придерется, потому что до них давно это уже довели, поэтому они все это прекрасно знают.
Это уже еще во время пандемии было решено, а затем Путин продлил это все.
Два раза сначала...
Как и банковские карты.
Да,
тоже самое.
Я вас понял. Спасибо большое.
Пожалуйста, пожалуйста. Добрый день.
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Добрый день, Алексей.
Такая ситуация. Ехал по шоссе вот буквально в субботу по Варшавскому через населенный пункт, там кто знает. И выскочила собака здоровая, большая. Но я потом уже заметил, как говорится, после случившегося с ошейником, значит, она получается где-то хозяйская. Разбила машину, я ее забил, конечно, не хотелось бы. Повреждения приличные, бампер, 2 радиатора, подкрылок, как бы машина все остановилась, все вытекло. Вот.
Собака-то жива?
Нет, собака уже царство небесное. Все здоровый такой, приличный. Вот. Но я там постоял, никого, как говорится, ничего. В таких случаях какие-то можно же, у нас говорят, есть.
Нет, собака это имущество юридически, и если эта собака не бродячая, а чья-то, то, собственно, тот человек, который является ее владельцем, собственником, да, он обязан возместить ущерб, потому что собака это тоже в какой-то мере источник повышенной опасности, если он не обеспечил ее безопасное пребывание и не исключил возможность ее появления на дороге, то, наверное, здесь есть вина именно владельца собаки, то есть здесь нужно вызывать ГИБДД, оформлять ДТП, уезжать с места никак нельзя, потому что если вы уехали, а потом вдруг появился владелец собаки, он скажет, что вы оставили место ДТП в нарушении правил, не оформив его. Поэтому здесь нужно вызывать ГИБДД и принимать меры к выяснению личности
это
владельца.
Понятно. А вот как вы говорите то, что найти собаку по владельцу?
А он неизвестен, да?
Ну, конечно, там многие, наоборот, скажут, зачем будут...
Ну, к сожалению, могу только посоветовать обратиться в местную полицию с тем, чтобы они хоть как-то приняли меры, но они могут этого и не сделать, и, соответственно, вы хозяина собаки так и не найдете.
Ну, да, ремонт там приличный.
Потому что собаки у нас госрегистрация как машины не подлежат, поэтому, в общем-то...
Почему? Сейчас чипы вживают... На ошейнике никаких не было телефонов, чего-то такого?
Да нет, она такая, не прям домашняя, я бы сказал бы. Ну,
ну дворовая, такая, наверное, собака.
Да, но с ошейником где-то выскочила, может, так жила без привязи особо.
Ну, если вы собственника не найдете, а никакого эффективного метода найти его, честно говоря, нет. Поэтому здесь...
Нет, мало... ну надо поехать. А это где было?
Ну, Варшавское шоссе.
Но это частный сектор, это какой...
Да, 70 километров от Москвы.
От Москвы. Надо поехать к этому населенному пункту, где там люди живут, и просто походить, поспрашивать.
Ну, а кто ж признается в том, что это была его собака?
Так, нет, которого... просто спросить, а вот где, ну, хозяин этой собаки? Не обязательно говорить, что я ее сбил, а да, он мне должен денег. Не надо этого говорить.
Да, будь добр еще, Сергей, пожалуйста, да. Параллельный. У меня просто ОСАГО, естественно, с ОСАГО я ничего не получаю. А если была бы каска, то можно было, да?
Вообще? Если была бы каска, можно было получить, потому что это ДТП, это наезд на препятствие, и, соответственно, здесь были бы шансы на компенсацию.
Ага, все, я понял.
Держитесь, спасибо. Алексей, пожалуйста, спасибо. Да. Так, пишет нам слово. А вообще, когда что-то происходит на дороге, не по своей вине человек сбивает другого человека, да, выскочил там собака, олень.
Вот недавно в Дагестане сбили лошадь, которая перебегала дорогу, она погибла.
Человек выскочил, не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу, берегите себя. А уезжать ни в коем случае нельзя.
Ни в коем случае нельзя.
Вызываем полицию.
Да, если это человек, то вызываем полицию. Вызываем,
ну, даже если не человек, а собака или другое животное.
Если другое животное, вызываем опять же полицию. Более того, сейчас у нас вот весна, сейчас начинаются брачные игры. У многих животных будут бегать там кабаны, лоси, олени, медведи через дорогу. У нас многие дороги идут через леса, поля наши бескрайние, поэтому не исключены наезды на... вот этих животных. Надо иметь в виду, что все животные, даже если они бродячие, даже если они дикие, они являются формально государственной собственностью. Из-за сбитого животного можно получить, не получить, а можно, могут взыскать, государство может взыскать большую компенсацию, поэтому будьте внимательны.
С кого взыскать?
С водителя автомобиля, если он сбивает животное, лося, кабана, там кто еще
бегает. Ну, он выскочил сам на дорогу.
Здесь придется часть. Разбираться, была ли, опять же, техническая возможность. Да, действительно, животное могло выбежать на дорогу неожиданно, за 3 метра, там, за 5 метров, и если там скорость, допустим, 90 разрешенная, то на такой скорости, конечно, заблаговременно остановиться невозможно. Здесь придется разбираться. Но надо иметь в виду, что все равно за сбитое животное с водителем могут взыскать ущерб. Есть специальная таблица, специальное постановление, которым утверждены расценки.
А почему же здесь собака выскочила, и с собаки, с хозяина собаки можно деньги получить?
А мы не знаем хозяина собаки. Вот если бы он пришел бы на место происшествия, был бы установлен, да, сказал бы, вот мой пес, мне его жалко, было понятно, кто хозяин. А он, видимо, не пришел.
Ну, это невидимое, понятно, что он не пришел. Не, я не понял. С животного государственного, значит, деньги взыскать с государства нельзя за то, что оно выскочило и повредило машину.
Здесь, ну, нет, смотрите, значит, существует постановление, по-моему, Минприроды, которым определены ставки компенсации за сбитое животное, за ущерб, причиненный животному миру. Вот если есть такое происшествие, сбитое на дороге, там, кабан, лось, медведь, неважно, да, то с водителя могут получить, государство может взыскать эту компенсацию. Чтобы этого не произошло, нужно, во-первых, грамотно оформлять место происшествия, во-вторых, если такое дело возбуждено, обязательно просить назначить автотехническую экспертизу на предмет выяснения, была ли техническая возможность избежать наезда. Ибо если ее не было, то можно говорить о том, что здесь уже государство причинило ущерб автомобилю. Но вот пока практики о взыскании денег с государства пока нет. Хотя...
Ну, вообще, этот олень... Он не в себе, у него брачные игры, он бежит за оленихой, и тут наскакивает на машину, его сбивают, он ломает весь капот, еще и плати за него. За то, что он тут...
Есть такое постановление, поэтому я всем об этом говорю. По
психовым делам бегает.
И потом придется разбираться, потому что действительно при столкновении с животным машина иногда страдает очень сильно.
Проще этого оленя себе в багажник и...
Тогда могут обвинить в браконьерстве, а это уже уголовная статья 1.
Тьфу-тьфу-тьфу, я шучу, не слушайте меня. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Здрасте. Это Владимир Саратов. Такая ситуация. На стоянке около большого магазина, ну, тесть там зацепил машину. Телефон на машине не было. Подождали полчаса, оставили свой номер телефона и ушли в магазин. Возвращается, машины нету. И признали его виновным в оставлении, ну...
А чьей машины нету? Машины пострадавшего?
Машины, которую он поцарапал, да.
Пострадавшего.
И признали его виновным.
А как они узнали, что это он? Камеры?
Нет, машина стояла.
Что, машина стояла. Они стали парковаться и зацепили машину.
А, он потом не отъехал, он остался стоять, а сами вы ушли.
Да, остались,
Остали, постояли, подождали. Ну, не выходит никто. Оставили свой номер телефона и ушли в магазин, что если выйдет, то позвонит, наберет. Выходят, машины нет.
Все понятно.
И, да, признали виновным, дали 15 суток.
15 суток?
Да.
Что-то многовато.
За что? Ну,
формально, конечно, оставление места происшествия здесь есть, поскольку правила однозначно требуют вызывать ГИБДД, либо, если есть потерпевшие, определяться, как оформлять, то есть с участием сотрудников полиции или без таковых. Если же место происшествия покинуть, то действительно здесь есть нарушение. Другое дело, что слишком большой срок, 15 суток, обычно, обычно дают год лишения или полтора лишения, видимо, там большой послужной список нарушений, потому что только так можно объяснить такое. Это самое строгое наказание по этой статье.
То есть это альтернатива лишения?
Да, то есть там или лишение от года до полутора, или административный арест до 15 суток.
Так нет, здесь просто стукнул машину и арест на 15 суток?
Не за то, что стукнул, а за то, что оставил место происшествия. Это статья 12.27.
Ну, отошел в туалет.
Ну, это ну, нужно...
Да, телефон оставил.
Телефон оставил, машина стоит.
Формально, если приехал сотрудник ГАИ, а участника ДТП нет, причем неважно, виновник это или пострадавший, если его нет на месте происшествия, если он, допустим, не повез пострадавших в лечебное учреждение или что-то еще...
А полиция приезжала?
Не могу сказать, наверное.
Ну, конечно, да, приезжала, иначе как они могли оформить ДТП, если приезжали? Поэтому,
а что же вы так ушли надолго-то?
Ну... Не знаю, ну как так получилось.
Нет, ну мы 550 раз говорим о том, что не оставляйте место ДТП. Будет хуже.
Если машину оставил, все равно нужно в машине. Оставлять машину нельзя и телефон.
Да. Вот теперь, и что, он сидит?
Ну, уже вышел.
Понятно. Мы сочувствуем, держитесь, тестью.
Скажу больше, если пострадавший получит по ОСАГО компенсацию, то страховая компания вполне вправе взыскать с виновника ДТП этот ущерб, потому что он оставил место происшествия, и это основание для регресса. То есть страховая компания выплатит, а потом взыщет с виновника. То есть здесь еще и финансовые расходы есть.
А они что делают 15 суток там?
Ничего, сидят в камерах, иногда, может быть, занимаясь каким-то общественно полезным трудом. В общем-то, и все.
Бордюры красят.
Ну, бордюры красят не совсем, потому что это лица арестованные, которые на свободе находиться не должны. Всякие там обязательные работы и прочие работы, да, они могут связаны с благоустройством территории, но вот если административный арест, то, по-моему, люди находятся только в этих местах под охраной и никуда на волю не выходят.
Понятно. Господа, не оставляйте место ДТП.
Да, впервые слышу, чтобы дали именно 15 суток.
Я тоже
наверняка слишком... Здесь может быть просто много нарушений в базе есть.
Не, но в последнее время у нас, знаете, там слово не так скажешь. Тебе дают неплохо, ну, а тут...
в сравнении с этим тогда вообще хорошо.
Да. 7373948, прямой эфир. Добрый день. Алло.
Да, добрый день.
У вас прям полторы минуты, чтобы задать вопрос. Говорите.
Да, вот насчет с этими штрафами никак не могу разобраться. Вот я в такси получил недавно штраф такой, без фотографий. Вот, за неуплату, нарушение порядка оплаты за платную парковку.
Вы не получили штраф, вы получили лишь информацию. Вы пока не получили постановление, я правильно понимаю?
Ну да, вот телефон в программе есть, типа на 2 месяца должен оплатить без скидки, без и не один штраф, уже пару штрафов такие странные.
Вам нужно дождаться постановления, потому что вам просто приходит уведомление о том, что выписан штраф. Действительно, есть такой сервис. Он сначала очень быстро подгружает информацию о том, что выписан штраф на такой-то автомобиль. Вам приходит уведомление на телефон или на номер, или на электронную почту. А уже потом, через некоторое время, приходит сама копия постановления с фотографией, с указанием, где, что и как.
А есть и были случаи, что не приходили вот эти фотографии. Я их оплатил, потому что уже не знаю, как там.
Ну, дело в том, что скидки на эти штрафы нет за неоплату парковки, поэтому, собственно, спешить оплачивать ни к чему, потому что у вас есть 10 дней с момента получения копии и 60 дней на оплату, поэтому можете в следующий раз дождаться этого постановления, посмотреть, чтобы понять, действительно ли там платная парковка или, может быть, какая-то, как обычно бывает, кривая установка знаков и непонятно, платное там место или неплатное.
То есть, а вот этих, если я нарушил, там больше 5 минут постоял, уже не важно, если уже там...
5 минут дается там, для оплаты, да. Раньше было 15 минут, потом внесли изменения, 5 минут,
но... Если это они докажут, я ничего не могу там.
Они делают две фотографии, если разрыв 5 минут, то считают, что вы не оплатили.
Спасибо большое за ваш вопрос. Друзья, Сергей Радько сегодня народный адвокат. Сразу же после новостей продолжим отвечать на ваши автовопросы.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13 часов 35 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков и наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Говорим мы на об автоделах, друзья. Все ваши вопросы готовы выслушать и дать ответы. Была, значит, Максим... Ну, вообще-то это девушка пишет, почему-то написано Максима, а пишут «была» и так далее. Добрый день, хочу обратиться к вам за помощью. Советом 27.01.23 я отправляя арендованным авто, попал в ДТП. Авто Renault Logan, значит, брал в аренду в парке «Взлет». Мне предоставили договор, СТС, копию и так далее, страхового полиса, значит, Ингострах. Сейчас идет судебный процесс против меня по вопросу регрессии, так как авто на момент аренды и, соответственно, ДТП не было застраховано ни в одной компании, а полис, получается, мне выдали поддельный. Я не знаю, что мне делать, в парке копию страхового полиса мне не дают, говорят, что такого авто у них уже нет, как и документов. Копию, которую я предоставлял в ГАИ к делу не приложили. У меня она не сохранилась. Вывод один. Парк предоставил мне в аренду авто с поддельными документами. Что теперь делать?
Смотрите, значит, вы можете проверить на сайте РСА по данным автомобиля наличие полиса. То есть можно сделать с этого сайта распечатку, скриншот, предоставить суд и доказать, что, например, был полис страховой автомобиля или не было его. Но тут есть один нюанс. Дело в том, что по закону, если вы машину арендовали, а это называется договор аренды без экипажа, это означает, что вы стали владельцем транспортного средства. А по закону страховать ответственность должен не только собственник, но и владелец. И многие суды делают такой вывод, что если вы стали арендатором, вам дали машину в аренду, неважно, вы взяли в каршеринге, в такси или в компании, просто на несколько дней покататься. Если нет полиса ОСАГО, то за вред отвечает именно арендатор, поскольку именно он является и владельцем законным на основании договора, и именно на него возлагается обязанность застраховаться. Поэтому если вам передали машину без полиса ОСАГО, вы как водитель не имели права вообще двигаться ни миллиметра, не имея полиса ОСАГО.
Нет, полис ОСАГО был, но он поддельный оказался.
Ну, получается, что водитель все равно не проверил эти документы.
А как проверишь?
Полис ОСАГО проверяется на сайте РСА через соответствующий сервис. Там даже можно проверить по номеру.
Ну, вот я в Москве беру каршеринг,
да?
И там лежат документы. Я что, должен, помимо того, что я при этом спешу
как
на работу?
Водитель,
или на...
обязаны, правило,
как, я должен позвонить в страховую и сказать, нет, есть ли у вас такой полис?
По номеру автомобиля легко проверяется наличие страховки ОСАГО на любой автомобиль.
Будь но то, это, ваш автомобиль... это называется «никому не верь».
Да, никому нельзя, потому что иначе вот мы видим пример, когда водитель поехал без полиса ОСАГО, а я напомню еще раз, что именно на водителе лежит обязанность иметь при себе все необходимые документы. То есть полис ОСАГО, он может быть электронный, скорее всего, он так и есть, не имеет смысла бумажный возить, но если этого полиса нет, а вы арендатор автомобиля, то, скорее всего, суд именно с вас и взыщет ущерб, который вы причинили.
Все, так что ему делать? Судиться дальше,
я что? Я думаю, да, но нужно готовиться к тому, что, скорее всего, суд защитит именно с водителя, с арендатора, потому что если договор аренды был действительно заключен, и есть данные о том, что он заключен, то владелец автомобиля, вернее, собственник автомобиля, компания, скорее всего, так и будет оперировать этими терминами в суде. Не знаю, какое решение примет суд, иногда бывают иные решения, например, не так давно я прочитал решение одного арбитражного судьи, который взыскал ущерб с компании каршеринга, не с водителя автомобиля, да, а с компанией каршеринга, ссылаясь на то, что компания, пытаясь переложить ответственность на водителя, снимая с себя ответственность, злоупотребляет правом и так далее. Довольно забавное решение было, хотя уж всем известно, что компания каршеринга как раз сдает машину в аренду и отвечает арендатор или страховая компания, если полис есть. Так что судебная практика, она довольно неоднозначная, и тут какое примет решение суд, то сказать сложно. Но вероятнее всего взыщет именно с арендатора.
Так, читаем сообщение. Алекс пишет. Подскажите, пожалуйста, 20.07.21 было небольшое ДТП. Въехал взад в другой автомобиль. Вызвали ГИБДД. Инспектор сказал, что чтобы заполняли европротокол. Сейчас пришла повестка в суд. Оказалось, что они сделали экспертизу 30.11.22. И общая сумма вышла 450 рублей. Теперь с меня требуют доплатить 350 тысяч. Я двигался на автомобиле такси, оформленном на юрлице.
А, опять же, на каком основании вы сидели за рулем автомобиля такси? Вот тот пример, который я сказал.
Работал.
Нет, погодите. Здесь есть две схемы основных. Вернее, одна основная, когда таксисты берут автомобили в аренду. То есть они заключают договор аренды с так называемым таксопарком, собственником машины, да? И, как правило, суды взыскивают именно с водителей, потому что они являются арендаторами. Они арендуют машину, соответственно, они отвечают за вред, который причинили в момент ДТП. Есть, скажу сразу честно, некоторые другие решения, которые взыскивают с таксопарков, ссылаясь на то, что договор там нельзя заключать и так далее. Там есть разные нюансы, да? Но в основном таксисты работают на основании договора аренды, поэтому они отвечают за вред. Что касается в этом случае, да, видимо, оформление было без сотрудников полиции. В этом случае страховая компания заплатила 100 тысяч рублей. Этим исчерпывается лимит ответственности страховщика. И все, весь остальной ущерб возмещает непосредственно виновник. Видимо, там идет речь о возмещении ущерба без учета износа. Это тоже есть судебная практика. То есть посчитали ущерб без учета износа, вычли 100 тысяч рублей, которые заплатила страховая. А разницу 350 получается непосредственно виновника с владельцем машины, то есть с водителя, с таксиста. Вот если таксист работает по трудовому договору, что большая редкость, тогда отвечает, конечно же, компания, владелец такси, а потом уже в порядке регресса, опять же, с водителя взыскивает.
Так, не москвич спрашивает, на те же права, которые истекли в 22-м году, на тот же срок продлевается?
Да, есть такая история, что у нас два раза принималось решение о продлении водительских удостоверений, поэтому те, которые истекли в 22-23, они продлеваются на 3 года, и что получается, что у нас сейчас второе продление идет, 24-25 год, соответственно, если какое-то удостоверение истекло в 22 году, оно автоматически продлилось на 3 года, до 25-го. Поскольку срок его истекает в 25-м году, продленный первоначально, да, получается, что он формально продлится еще раз. Итого 6 лет можно ездить с правами, которые не изменены,
не поменены. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Николай. Можно добавить вот по предыдущему случаю? Смотреть путевой лист еще, на кого он выписан, по большому счету, тот и должен нести ответственность.
Есть такая, да, судебная практика о том, что если путевой лист...
Потому что кто был перевозчиком в данной ситуации, а если это компания из аренды, еще подать на них иск за уклонение от уплаты сборов.
Нет, иск вы не можете подать компании об уклонении от уплаты сборов, потому что это вправе подавать государству, потому что сборы уплачиваются в доход государства. Что касается путевого листа, замечание действительно верно.
Спасибо.
Потому что, как правило, ведь таксисты получают автомобили, которые имеют разрешение на деятельность такси, выданные на компанию арендодателя, на так называемый таксопарк, хотя формально арендатор должен переоформить на себя, но на практике этого не делалось практически никогда. И при этом путевые листы тоже выдаются этой компании. И вот некоторые суды в совокупности с этим учитывают, что раз путевой лист выдан компании, раз разрешение выдано на компанию, то она якобы не перестала быть владельцем, несмотря на договор аренды. Довольно спорное утверждение, но оно имеет место быть в судебной практике.
7373948, прямой эфир, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Вячеслав. Я бы хотел узнать, а какие вообще меры наказания за езду без прав?
За езду без прав при себе или по их отсутствию вообще? Или будучи лишенным?
Их отсутствие вообще.
Если их нет вообще, то там штраф 30 тысяч рублей с помещением автомобиля на спецстоянку. Или административный арест, если... да. Если
ну, нет, что-то произошло.
Если лишен права управления водитель, да, то тогда он может быть помещен...
А что, у вас нет прав, а вы ездите, да?
Прав нет, но не езжу.
Что «но»? Но не езжу.
Не езжу, да.
Но если поедете, вот вам будет штраф...
А зачем вы спрашиваете, хотите поехать?
Нет, интересуюсь просто.
Понятно, ну вот вам ответ. Вот
если поедете, будет штраф 30 тысяч рублей с помещением автомобиля на спецстоянку, и за ним сможет прийти только надлежащий собственник, водитель.
А если автомобиль находится в собственности?
если автомобиль находится в собственности вашей, да, но у вас нет права управления, то вам его все равно не отдадут, потому что для получения автомобиля необходимо предъявить документы, дающие право управления им. Поэтому, если у вас нет водительского удостоверения, то вам придется приехать за автомобилем с водителем, у которого есть удостоверение, более того, который в полис ОСАГО вписан и имеет право управлять, потому что иначе вам просто ГАИ не даст разрешение на получение автомобиля со спецстоянки. Просто как собственнику не даст.
Пожалуйста. Забавная ситуация.
Вопрос с подвохом мне показался.
Ну, мне тоже, да. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, добрый день.
Добрый.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, меня зовут Андрей, я из Москвы. Со мной был вот такой случай. Я перестраивался с второй полосы в первую, в которой, по которой ехал транспортное средство такси. Вот. Я чуть-чуть обогнал его, и перестраиваясь, мне нужно было на правую уйти, надеясь на то, что таксист притормозит все-таки. Вот, но он не притормозил и уперся, ну, когда еще снег был, в снежный занос вот этот. Вот, и остановился, ну, я тоже остановился.
А вашей машины он не коснулся?
Нет, не коснулся. Угу. Является ли это, скажем так, ну...
Являетесь ли вы участником, виновником ДТП, так можно...
Да.
Вы знаете, на мой взгляд, это вы не являетесь участником этого ДТП, потому что ДТП – это событие, при котором повреждено имущество или пострадали люди. Повреждено только имущество другого участника, то есть автомобиль такси. Но скажу сразу, что иногда в судебной практике, даже в практике ГИБДД, встречаются истории, когда они привлекают к ответственности того, кто перестраивался, или там, допустим, ехал на запрещающий сигнал светофора или под запрещающий знак, и из-за этого другой участник, выруливая, влетел в дерево, на встречку, в бордюр, перевернулся и так далее. На мой взгляд, довольно сомнительная трактовка, потому что есть пункт 10.1, который обязывает только тормозить, а если уж выполняете маневр с целью избежания ДТП, то необходимо обеспечить всегда, во всех случаях, его безопасность. Поэтому, если, допустим, перед таксистом возникла резко ваша машина, все, что он должен был делать, либо тормозить, либо совершать маневр уклонения, но при этом обеспечивать безопасность, не совершая другой ДТП. Но, тем не менее, такая практика есть. Иногда даже тех, кто не столкнулся, а просто как бы спровоцировал маневр другого автомобиля, лишают прав за оставление места ДТП. Такие случаи бывают. На мой взгляд, это незаконно, но тем не менее, тем более, что нет никакой научной методики, чтобы определить, что вот именно такая была опасная ситуация, что именно рулить нужно было, выруливать на обочину или на встречку, ну и так далее. Но тем не менее, такая практика есть, имейте в виду.
Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Что будет, если не забрать машину со штрафстоянки? Елена интересуется.
Она будет там очень долгое время находиться, а через несколько лет собственнику машины номинального прилетит иск на несколько миллионов рублей. И была у меня такая даже история в практике, когда автомобиль стоимостью там 15-20 тысяч рублей простоял на стоянке несколько лет, а потом иск получил собственник примерно 1,5 миллиона рублей. Там отбились, но не так уж и быстро это произошло, потому что суд взыскал сумму, но мы доказали, что в кодексе есть прямая норма о том, что услуги, вернее не услуги, а оплату стоимости эвакуации и хранения несет лицо, привлеченное к ответственности. Не собственник, не владелец, не арендатор, не кто-то, а только лицо, привлеченное к ответственности. А в данном случае машина была эвакуирована с места незаконной парковки, и никого за это не привлекли. Потому что обычно бывает так, машину эвакуировали, человек приходит ее забирать, ему тут же вручают постановление. И формально привлечен он. Если он его не оспорил, то он считается виновником, и он оплачивает. А здесь машина была старая, собственник ее кому-то продал, кто-то ее бросил, за ней не пришел ни собственник, ни владелец новый. И в итоге машина простояла 5 лет на стоянке, насчитали 1,5 миллиона рублей. Но вот мы отбились именно тем, на том основании, что собственник к ответственности не привлекался за нарушение правил парковки. И он не является лицом, обязанным оплачивать.
Кошмар. Так, 7373948, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте, извините, пожалуйста. Переоформляем Соболя, и номер на двигателе соржавел. А я вроде как бы слышал, что это самое, сейчас номера не смотрят, или смотрят, как...
Номер двигателя всегда смотрится. То есть он не является основным агрегатом, но он все равно смотрится. То есть в любом случае ГИБДД номер в свидетельстве о регистрации не вписывает, но в базе все равно информацию обновляет. Поэтому, скорее всего, могут быть некоторые проблемы при регистрации.
Значит, надо или чистить, или...
Но если чистить, то аккуратно, так, что не шкуркой, не какими там мощными усилиями, а, допустим, какой-нибудь там кислотой, тряпочкой, потому что если хоть какой-то признак будет повреждения номера, то могут быть вопросы в плане того, что изменены номера.
Спасибо.
Пожалуйста. Так, идем дальше. Добрый день. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Меня зовут Константин, я вот из Москвы, у меня, скажем, такой вопрос. В свое время префектура, у меня стоял автомобиль, был автомобиль на транзитных номерах. И, соответственно, запорошило снегом, а еще были старые номера, бумажные на лобовом стекле. И, соответственно, они, скажем так, эвакуировали автомобиль, и эвакуировали автомобиль по... скажем так, закону о террористической деятельности, что все автомобили без номеров эвакуируются. Эвакуировали автомобиль там, в ближайший сервис, и его там разобрали. Соответственно, были вызваны служба дознания, ну, скажем так, представители органов власти, составили постановления различные, и теперь суд. Судьи, все правильно. Они, да, судьи ссылаются на то, что была выполнена норма закона, ну вот по эвакуации автомобилей, и снег не является, скажем так, препятствием.
Погодите, я должен... суд уже принял решение или всего лишь высказал это в беседе или где-то в
заседании? Беседе, да, в беседе, то есть это не решение.
А в чем вас обвиняют?
Я хотел подавать иск на кражу автомобиля, потому что представитель префектуры предоставил мне документы, которые были подписаны, ну, условно говоря, одним человеком разными почерками, назовем так. Потом, и первое, не были опечатаны, скажем так, эти двери, там, ну, как это делается, да, при эвакуации. Вот. И, соответственно, его разобрали. Вот в чем сложность, да. То есть автомобиль просто-напросто похитили и разобрали на запчасти.
Интересная логика властей. То есть машина, которая представляет теоретическую опасность, была спокойненько эвакуирована, да еще разобрана на сервисе.
Причем я сидел дома в этот момент. Я выхожу из дома, а машины нету. Я у дворника спрашиваю, где машина. Они говорят, приехал какой-то эвакуатор и забрал. Вот, я пошел в префектуру, мне сказали, да, вот постановление, там какой-то товарищ, который ответственный за это.
Была такая история в Москве, когда власти придумали способ бороться с теми, кто не платит за платные парковки, закрывает номера или снимает их, да, было принято некое совместное постановление, которое не является законом и не может его заменять. Постановление о том, что вроде как в рамках борьбы с терроризмом эти машины куда-то нужно забирать. Хотя любой специалист по борьбе с терроризмом скажет, что если машина имеет отношение, любой предмет имеет отношение к терроризму, то его нужно обезвреживать на месте, а не ставить на эвакуатор и везти через весь город, рискуя, что если он взорвется, не дай бог.
Да. И, соответственно, тут я вот перебью, и тут получается такой момент. Мне, скажем так, ребята, ну, помогали, которые, они говорят, что, ну, мы составили все, претензию в суд, туда-сюда, вот на префектуру. Претензия была в краже, то есть автомобиль украли и разобрали на запчасти. И вот у меня вопрос. В данной ситуации кто является ответчиком на предмет, ну, скажем так,
Смотрите, если я понял, если машина была украдена, вы считаете это так, да, то надо подавать заявление в полицию, требовать принятия процессуального решения или возбуждения уголовного дела, и тогда ущерб взыскивается с того, кто признается виновным в этом преступлении. Если выносится постановление об отказе возбуждения дела, что вероятнее всего, да, это постановление нужно обжаловать в прокуратуре и в суде. Если в конце концов у вас так и не получилось обжаловать, да, то есть признали, что здесь нет преступления, да, то в любом случае вас фактически лишили своего имущества, и в этом случае я подал бы иск, наверное, к департаменту финансов Москвы, потому что он отвечает за бюджет Москвы, поскольку ущерб причинен действиями префектуры города.
Так вот, ну, хохма в том, что я год боролся, и мне потом, ну, представители вот адвокатской среды сказали, ну, бросай это дело, это сейчас они будут искусственно, ну, как бы... тормозить процессы.
Так машина где?
Машина все, разобрана. Как бы она ушла, ну, как бы ее нет.
Она была разобрана, и кошмар. Вот...
мягко говоря, это безобразие, потому что действительно...
Конечно, если машина, это что-то допустим, какой-то...
Человек уехал на СВО или заболел, а кто-то взял, снял с его машины номера во дворе шутки ради или по злому умыслу, и машина уедет на сервис,
и вот будет разобрана. И вот буквально у меня сейчас еще один автомобиль стоит, да, как бы ключи потерял тоже на районе. Ну, там по-другому ситуация развивается, она на номерах. И вот я тоже боюсь, что они сами же снимут, иностранное производство автомобиль, сами же снимут и сами же скажут, она не... Ну, сейчас же тоже есть постановление о том, что разбита фара там, либо там номера нету, это, либо еще что-то,
колеса спущены. Это есть спущены. Порядок работы с брошенным, разукомплектованным транспортом, но там тоже порядок довольно сложный, то есть управа создает комиссию, в которую входят работники местного ЖКХ, ГИБДД, они должны через ГИБДД установить собственника машины, разместить на ней предупреждение и так далее.
Слушайте, я же сказал, что...
Они,
сразу не могут, они сначала устанавливают собственника, размещают информацию у себя на сайте, размещают информацию на автомобиле в виде предупреждения о том, что необходимо там привести его в надлежащее состояние или убрать, вот, и только потом, если это не делается, тогда машина опять же перемещается на спецстоянку.
Но это я могу ее забрать, или она...
Можете забрать бесплатно, да, но для того, чтобы машину туда поместили, необходимо не только отсутствие номеров, да, но и признаки брошенности, отсутствие каких-то отдельных элементов, остекления, там, капота и так далее.
Ну, согласен.
Найдите в интернете документ, который называется «О порядке работы с брошенным разукомплектованным автотранспортом», так, по-моему, называется, постановление правительства Москвы, по-моему, 526, если я не ошибаюсь, и там это все подробно описано, какая процедура, кто какие документы составляет и так далее.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста, держитесь, да. Ну, так, успеваем, еще есть давайте. Время. Добрый день.
Алло.
Да, здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, я приобретал мотоцикл, а вместе с мотоциклом был договор купли-продажи отдельно на номерной агрегат, на двигатель. При постановке на учет выяснилось, что данный двигатель, то есть вот по факту он стоит у меня на мотоцикле, при этом нет заявления об угоне, ничего. А выясняется, что оказывается данный номерной агрегат числится на мотоцикле, но только находящемся в городе Томск. Я пытался сотрудникам ГИБДД при регистрации объяснить, ребят, подождите, заявлений на угон нет, у меня на руках договор купли-продажи. Почему мы не можем оформить, грубо говоря, замену номерного агрегата? А что мне было сказано? Мы не можем, поскольку он числится, скажем так, на другой, установленным на другом шасси. Вопрос. А подскажите, а могу ли я инициировать проверку того, скажем так, мотоцикла?
Ну, может, вы... Ну, скорее всего, тот мотоцикл разобрали, может быть, и продали на запчасти, не сняв с учета, поэтому в карточке учета по-прежнему значится такой-то мотоцикл, марка-модель с таким-то номером двигателя. Именно поэтому база ГАИ не дает зарегистрировать данный номер двигателя за другим транспортным средством. То есть проверку-то можно инициировать, только я вот не знаю, что она даст. Может быть, надо потребовать у сотрудников ГАИ, которые вам здесь отказывают в регистрации, да, письменный отказ. Почему? Потому что по закону, если вы заменили двигатель на машине, на мотоцикле, неважно, вы не обязаны сразу же идти регистрировать это. Просто при первой же регистрации в базу вносятся новые сведения. Если двигатель от этой же самой модели, марки машины или мотоцикла. Этот двигатель числится за другим мотоциклом, в общем-то, на мой взгляд, регистрации не препятствует, потому что вполне возможно, что двигатель сняли с того мотоцикла, вам продали, поставили на этот, или сначала поставили, потом вам продали. То есть здесь нет никаких незаконных действий, поэтому я бы потребовал бы у сотрудников ГАИ здесь отказ в регистрации со ссылкой на нормы приказа, а потом уже подумал бы об обжаловании.
Понял. И еще можно задать вопрос?
У вас прям 20 секунд.
Стоит автомобиль без признаков разукомплектованности, но он неисправен во дворе более уже, наверное, 2 или 3 лет. Каким-то образом можно что-то с ним сделать?
Сделаю, в смысле убрать или
это себе забрать? Это ваш автомобиль?
Нет, это не мой автомобиль. Дело в том, что очень сложно с парковками, но автомобиль просто стоит уже без движения 2 года.
Если то он есть, стоит...
Хозяин не сдается...
Если он стоит без движения, но при этом он целый, то есть там нету каких-то отсутствующих деталей, поврежденных, если он там не проржавел, не пророс деревьями травой, то вы с ним ничего не сделаете, потому что, как я уже сказал, есть порядок работы с брошенным транспортом, разукомплектованным, но для того, чтобы с ним начала работу местное управо, необходимо, чтобы автомобиль отвечал этим признакам, то есть, допустим...
На автомобиле неисправна система АБС, поэтому на нем и не ездит.
Но это нет, это не основание для того, чтобы его эвакуировали куда-то, поэтому на этом основании ничего с ним не сделайте.
Спрашивает слушательница, можно ли ребенку 18 лет без прав садиться за скутер?
Если нет, нельзя, потому что скутер, если это тот самый мопед, о котором мы часто говорим, да, он требует наличия любого удостоверения любой категории, или категории А, либо категории М, любой категории. Или можно отдельно получить категорию М.
Сергей Радько сегодня был народным адвокатом. Спасибо большое, Сергей. Удачи. До следующей встречи. Да, Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио «Говорит Москва». И хорошего вам дня.